Писатель, публицист Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, всех приветствую.
Наступил ли мир на Ближнем Востоке, как это анонсировал Дональд Трамп?
Угроза возобновления войны сохраняется всегда, пока не изменился существенный режим в Тегеране. Это, безусловно, так. Поэтому думаю, что в этом смысле говорить о наступлении полного мира еще рано. Но перемирие было неизбежно, на мой взгляд, точно так же, как и американский удар по ядерным объектам Ирана. Трамп, с одной стороны, не мог поставить Израиль один на один с Ираном. Это причина номер два. Причина номер один – это интересы суннитских монархий Персидского залива, как мы с вами говорили в прошлом стриме, которые являются главными спонсорами и партнерами Трампа не только в регионе, но и в глобальном масштабе. И причина номер ноль – это, безусловно, претензии Трампа на то, чтобы быть самым великим государственным деятелем в мировой истории. GOAT, то есть козлом, greatest of all times, и вообще мессией. А точно так же, что Израиль не в состоянии выдерживать затяжную войну. То есть слишком значительные жертвы и разрушения – это не для современного Израиля. Это был бы, то есть, еврейский народ мог мобилизоваться и терпеть эту ситуацию на протяжении нескольких недель, но не больше. Поэтому перемирие было сегодня столь же необходимо, сколь и неизбежно. А вот насколько оно будет стабильным, мы знаем, что уже после перемирия Иран запустил две ракеты по Израилю. Израиль даст какой-то ответ. Является ли это чисто техническим нарушением перемирия или отсутствием полного понимания в каких-то отдельных вопросах, мы скоро узнаем. Но ясно, что пока сохраняется не то чтобы нынешний даже политический режим, а нынешний набор персоналей в иранской власти, сохраняется то поколение, которое воспитано, безусловно, в безоговорочном подчинении идеи уничтожения Израиля, до тех пор говорить о том, что все закончено, слишком рано. Тем более, что и степень повреждения объектов иранской ядерной программы ясна нам и установлена не до конца. Возможно, что Иран имеет возможность возобновить работу над ядерным оружием. Судьба 4-8 килограммов высокообогащенного урана тоже нам пока что неизвестна. Ясно, что они были вывезены с ядерных объектов, особенно с объектов Фордо, еще за несколько дней до американской атаки. Но пока качественных изменений в иранской власти не произошло, эта власть приобрела только дополнительный стимул форсировать создание ядерного оружия. Хотя я не думаю, что какая-то внешняя сила будет Ирану в нынешней ситуации помогать. И соответствующее заявление бывшего российского президента Медведева, в общем, следует отнести к разряду глупой бравады. Не случайно именно так на это отреагировал и Трамп.
Но роль Путина есть в этой истории? Потому что когда министр иностранных дел Ирана приехал в Москву, вскоре после этого Трамп заявил о том, что договорился со всеми сторонами и наступает мир, как он сказал. Он добавил еще слово «вечный», если не ошибаюсь. Это совпадение, что Путин как раз оказался в контексте этой истории именно в этот момент?
Никакой принципиальной роли Путин не играл и играть не мог. В лучшем случае мог передать Трампу некое послание, которое привез ему министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Заодно сообщал, что это послание непосредственно от верховного лидера Али Хаменеи. Но к перемирию подталкивал сам объективный ход событий. Если вывести Путина за скобки, мы увидим, что безо всякого Путина перемирие должно было случиться на днях. Потому что Иран, безусловно, понес, Ирану был нанесен очень существенный ущерб, и ему нужно как минимум залезать раны, а Израиль, как я уже сказал, не готов к затяжной войне. И сейчас премьер-министр Биби Нетаньяху пожинает лавры стремительного успеха, однако если бы война затянулась еще на 3-4 недели, например, не дай бог, и, соответственно, количество жертв измерялось бы сотнями, равно как и число разрушенных зданий, и стало бы ясно, что Израиль оказался не готов к войне с точки зрения, вернее, служба тыла Израиля оказалась не готова к войне, не говоря уже о том, что системы ПВО работали не безупречно тогда, рост рейтинга Яху сменился бы его существенным серьезным падением. Поэтому все стороны были заинтересованы в том, чтобы сейчас точно взять паузу, которая, безусловно, и не означает еще вечного мира, чтобы не говорил Трамп, но Трамп и должен так говорить, о чем мы еще от него ожидаем. Поэтому нет, мне представляется, что Путин очень хотел быть посредником по регулированию иранского кризиса. Он транслировал эту мысль Трампу еще с ноября минувшего года, когда нынешний президент США только выиграл выборы, еще до его инаугурации. И он совершенно очевидно хотел разменять это посредничество на Украину. Дескать, я помогаю вам установить мир на Ближнем Востоке, а вы полностью сдаете мне Украину. Но впоследствии, поскольку Путин не пошел на компромисс с Трампом по вопросу прекращения большой войны в Европе, его акции несколько упали в качестве потенциального посредника миротворца, так выяснилось, что он просто функционально не нужен. Он не нужен еще и потому, что ключевой вопрос силового противостояния Израиля и его неформальных союзников с Ираном, а эти неформальные союзники – это почти все страны залива. И в первую очередь, еще раз вернусь к этой нехитрой мысли, и монархии залива нефтеносные, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, которые играют во всей этой истории, ну, если и меньшую, чем Израиль, роль, то не намного. Они просто, как правильно проговорился, за что подвергся жесткой критике со стороны соратников, канцлер Германии Фридрих Мерц, Израиль за всех делает грязную работу. Да, действительно, в этой истории так и получилось. Израиль делал грязную работу за большое количество стран, заинтересованных в качественном ослаблении Ирана, ликвидации его не только ядерной, но и ракетной программы, и вообще в смещении режима, несущего перманентную угрозу региону и не только ему. Поэтому все, Путин, поэтому для всех, для всей этой коалиции бенефициаров войны ключевым остается вопрос, если не смены режима, то есть не устранения Исламской Республики как таковой и как системы институтов, то, по крайней мере, его радикальной модернизации, выдвижения на авансцену политиков, государственных деятелей, которые были бы заинтересованы в примирении. Иран не просто примирение, а в окончательном мире между Ираном и Израилем и всем свободным миром. В то время как Путин, естественно, придерживается прямо противоположной точки зрения. Он хочет видеть застывшую нынешнюю иранскую автократию и ни в коем случае не мог бы быть посредником по регулированию этого ключевого вопроса, более существенного, чем ракетная и даже ядерная программа Ирана.
А трансформация режима в Иране началась, не знаю, в сторону смягчения или в сторону ужесточения, но то есть то, что происходило последние 12 дней, каким образом влияло на политическое устройство Ирана?
Я как был, так и остаюсь в уверенности, что израильская атака на Иран, операция «Народ как лев» или, по другой версии, «Восстающий лев», была скоординирована с определенной частью иранских элит, в том числе силовых, которые хотят смены персоналей во власти. И 86-летнего, давно борющегося с онкологическим заболеванием Рахбара, верховного лидера Али Хаменеи, и руководство корпуса стражи Исламской революции. Вообще, возможно, речь идет о тренде на качественное уменьшение влияния корпуса стражи Исламской революции и реабилитации светской власти, олицетворяемой нынешним президентом Масудом Пезешкияном, которого избрал в прошлом году иранский народ, вопреки первоначальным прогнозам. Пезешкиян априори не был фаворитом президентских выборов, именно для того, чтобы вывести Иран из изоляции и помириться со всем миром. Пезешкиян ассоциировался и ассоциируется именно с такой линией. Во всяком случае, многие ястребы иранские были физически уничтожены в ходе этой операции, значит, освободили места для других. И даже реакция, на мой взгляд, поведение Ирана в последние дни уже говорила о том, что ястребиная линия не то чтобы абсолютно доминирует. Возьмем, собственно, вот обещание ударить по... Ответ на американский удар по ядерным объектам свелся к чему? К чему? К запуску 14 ракет по американской одной единственной американской военной базе «Аль-Удейд» в Катаре. В результате чего ни сама военная база, ни гражданские объекты с мирным населением не пострадали. Ну, то есть ответ был очень условно-досрочным, скажем так. Поэтому на основании полагать, что что-то в иранской власти начинает меняться, есть, но основание делать вывод, что эти процессы набрали критическую массу и приняли необратимый характер, конечно, пока слишком рано.
А это похоже на Россию? Ну, конечно, с учетом всех нюансов, вроде такой очень мощной религиозной составляющей, то есть структура общества, структура власти, отношение общества и власти, в том числе к внешнему миру. Это российский сценарий?
Нет, он не похож на российский сценарий. Кстати, ровно сегодня мы отмечаем вторую годовщину, вернее, два дня подряд отмечаем вторую годовщину, к сожалению, провалившегося мятежа Евгения Викторовича Пригожина, который рассказал про современную Россию очень многое. Начинался этот мятеж, я напомню, а это была единственная реалистичная попытка смены власти в России за последние 25 лет. Одна единственная. И по отношению к этому мятежу, кстати, можно было судить и о реальной, а не декларативной пропагандистской позиции тех или иных игроков. Сейчас мы к этому вернемся. Но начинался этот мятеж всего лишь с того, что Пригожин получил информацию о его грядущем аресте в Санкт-Петербурге силами местного управления Федеральной службы безопасности РФ. Но впоследствии, когда он совершил марш на Ростов, Все это отчасти напоминало движение Наполеона Бонапарта с острова Эльба почти без единого выстрела. Правда, выстрелы были. Мы помним, что пригожинцы сбили несколько боевых самолетов, которые отправили их бомбить. Да, погибли военнослужащие вооруженных сил РФ. И дальше, собственно, Пригожин зашел в Воронежскую область, в Липецкую область, совершенно не встречая никакого сопротивления. А тот самый народ, который только что подавляющим большинством голосов избрал Владимира Путина президентом в очередной раз, в общем, совершенно не возражал против движения пригожинских колонн, численностью, напомню, всего лишь 9 тысяч человек. Вот это войско 9 тысяч человек могло взять верх над многосоттысячной армией Владимира Путина и всей его эшелонированной системой безопасности. Вот. Соответственно, люди фотографировались с пригожинцами, желали им успеха. Вооруженные силы РФ были парализованы, они не собирались предпринимать никаких радикальных мер. То есть стало ясно, что и народу, и войскам, в общем, на Путина наплевать, по большому счету. И это очень внятно показало сам смысл и суть нынешнего российского тоталитарного режима. С 24 февраля 2022 года его в полной мере можно считать классическим тоталитарным. В отличие от прежних тоталитаризмов, коммунистических и нацистского, которые все строились на полной мобилизации народа и движении к какому-то светлому будущему и сверхцели. Путинский режим построен весь на демобилизации, так сказать, теплохладности. В том, что по-английски называется lukewarm. То есть никаких общих целей нет. Каждый живет для себя. На этом строится во многом и стабильность этого режима, что, собственно, люди могут объединиться в защитах своих прав в ситуации их явного ущемления, своих интересов. В тех ситуациях, когда они явно нарушаются, например, с пенсионной реформой. 2/3 россиян были категорически против пенсионной реформы, но никаких внятных протестов против этого, которые побудили бы Кремль как-то корректировать свою линию, не было вообще ни близко, ни в помине. Были мощные протесты в свое время в Хабаровске против самого факта смещения губернатора Сергея Фургала, но они быстро сошли на нет. И вот выяснилось, что в этой системе вот тотальной демобилизации мощная секта, особенно военизированная, может взять власть довольно легко. И Пригожин мог ее взять. И Путин, в отличие от Зеленского, который президент Украины, который не сбежал в конце февраля 2022 года из Киева, чем обломал во многом путинскую игру и обманул ожидания не только Кремля, но и номинальных союзников самой Украины во главе с США, которые думали, что сбежит. Предлагали ему создать правительство в изгнании, там, которое, естественно, было бы никому не нужно и все такое. Но с победой, с путинским блицкригом тогда все смирились. Кроме Зеленского, в этом тогда и состояла его ключевая историческая роль. С тех пор она несколько изменилась, но это уже отдельная песня. Так вот, Путин-то как раз сбежал из Москвы и находился, кажется, в бункере на Валдае в ожидании развязки. И тогда спас его Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси. А Пригожин, конечно, совершил роковую ошибку, видимо, убоявшись взять власть. Сначала он вообще не собирался ее брать, потом, когда он упал, этот слишком близок, то он сдрейфил, видимо, и подумал, что не пасеньки шапка, пошел на эту странную сепаратную договоренность, которая логично совершенно привела к его убийству всего через 2 месяца. Так что путинский режим совершенно не похож на иранский, в нем нет этого доктринального стержня. И иранский режим скорее похож на Советский Союз, который был классическим религиозным государством, религии коммунизма, и где, как и в современном Иране, религиозные органы власти, то есть комитеты коммунистической партии Советского Союза во главе с Центральным комитетом, превалировали над светскими, то есть советами и их исполнительными комитетами. И иранский режим – это режим, безусловно, мобилизации, а не демобилизации. Другое дело, что от этой мобилизации, которая сопровождается многолетней изоляцией, иранский народ изрядно подустал. И сегодня он бы не стал защищать своих вождей, точно так же, как российский народ не стал защищать Путина, но по другой причине. Впрочем, конечно, мобилизационные механизмы в Иране есть, в отличие от РФ, они работают гораздо серьезнее. Но время, очевидно, для, если не для смены, то для радикальной модернизации этого режима объективно пришло. Оно пришло и с исторической точки зрения, потому что, на мой взгляд, будущее Ближнего Востока, а возможно и опорная политическая конструкция всего мира в обозримой перспективе, это те самые соглашения, которые затеял Дональд Трамп на своем первом президентском сроке в 2020 году. И Иран, конечно, остается ключевым препятствием на пути расширения этих соглашений Авраама. Замечу, что с 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, война развернулась совсем не в ту сторону, в какую рассчитывали ее инициаторы. И Иран очень сильно пострадал, является проигравшей на сегодняшний день стороной. Он лишился значительной части оси сопротивления, особенно Башара Асада в Сирии. И, так сказать, была обезглавлена Хизбалла, как другое ключевое звено этой оси сопротивления. Это тоже взаимосвязанные события, потому что Асад пал еще и потому, что он лишился оперативной военной поддержки Хизбаллы. Вот. И лишился значительной части действительно своих военных и инфраструктурных объектов, связанных с вооружениями. Не знаю, в какой мере лишился возможности дальше развивать ядерную программу, но точно она размазана теперь во времени. Так что, как мы видим, как бы ни складывались те или иные войны, в конечном счете они приводят к реализации воли истории, а точнее субъекта истории Господа Бога.
Вот это разрушение мифа, то, что произошло в свое время с Россией, вторая армия мира оказалась не такой уж эффективной. Сейчас мы наблюдаем в Иране, когда военно-техническое преимущество Израиля, а позже уже включение в США, просто положили 90-миллионную страну со всей вот этой медийной составляющей, баллистические ракеты, которые постоянно показывали по телевизору и так далее и тому подобное. То есть насколько важен этот момент, когда рушится миф? И важно ли это, например, для России, которая смотрит, не для России, а для российского руководства, которое смотрит, что ты ничего не можешь противопоставить, по сути, в военном смысле, технологически развитым странам?
Этот страх царил в Кремле в 2022 году, когда провалился украинский блицкриг, и когда неожиданно, особенно осенью 22-го, РФ войска начали сдавать позиции в Украине целые города, в которых уже висели транспаранты там с Россией навсегда. Выяснилось, что это совсем не навсегда. Этот страх уже несколько прошел. Россия несколько подтянулась в технологическом качестве, выяснила, что, оказывается, современная война – это война беспилотников, наладила массовое производство беспилотников, там, залатала много дыр, и по-прежнему Путин считает, что низкая цена человеческой жизни и возможность отправлять в топку войны миллионы людей, которые нет у его оппонентов – это важное преимущество. Кстати, Путин, наконец, окончательно ответил на вопрос, почему членство Украины в НАТО – это для него крайне опасно, а, скажем, членство Балтийских стран или даже Швеции и Финляндии не опасно вовсе. И его объяснение достаточно логично, потому что только у Украины есть пехота. Вот жители стран Евросоюза слишком себя берегут. И мобилизовать там несколько сот тысяч человек и отправить их экспедиционным корпусом в РФ с целью сокрушения РФного режима невозможно. А Украину в этом качестве можно использовать, да, несколько миллионов украинцев поставить под ружье и сказать им «иди убивай русских» легко. Именно поэтому Украина эксклюзивный бриллиант в НАТО-короне, вот именно поэтому, как теперь утверждает Путин, он завершил словую конструкцию, ответил на вопрос безусловно, чем Украина отличается от других стран НАТО, расположенных так же близко к Российской Федерации или даже еще ближе к, выражаясь путинской терминологией, центрам принятия решений. Но я бы не сказал, что были какие-то большие надежды на иранскую военную машину. Собственно, миф был не таким твердым, как о второй армии мира в феврале 2022 года. Просто еще раз подчеркнуто, что да, что, так сказать, чисто механистический перевес в ресурсах, территории, населения и так далее вовсе не делает тебя доминирующей силой в военном смысле, как тем более не делает и в экономическом смысле. Иран сегодня, экономика Ирана сегодня находится в ужасном состоянии вследствие трех факторов. Крайне неэффективного менеджмента нынешних политических, со стороны нынешних политических элит, где решающую роль играет в этом смысле корпус стражей исламской революции. Тотальная коррупция. Здесь Иран и РФ как раз вполне сопоставимы. И изоляция, в которой Иран живет несколько десятилетий, а РФ в полном объеме лишь несколько лет. И поэтому эти горькие плоды изоляция РФ еще ощутила не в полной мере, хотя всякий ответственный аналитик, безусловно, скажет, что чем дальше, тем больше эти плоды будут сказываться на состоянии не столько российской экономики текущем, сколько на ее инфраструктуре, на ее тотальном отставании в технологическом смысле и так далее, а тем самым косвенно и будет сказываться на ее готовности и способности вести большую войну. Но Кремль, как мы с вами говорили точно, это я помню, в нашей с вами предыдущей беседе, был весьма напуган событиями 1 и 13 июня, потому что 1 июня была операция украинских спецслужб «Паутина», когда был нанесен удар по аэродрому стратегической авиации. И дело тут не в разрушительности удара, то есть сколько этих самолетов стратегической авиации выведено из строя, а в самом сценарии, который во многом был похож на сценарий первого дня операции «Народ как лев». что удары наносились дронами с территории противника из непосредственной близости от районов, непосредственно приближенных к объекту. Это значит, что сколько бы у тебя ядерного оружия ни было, твое поведение может быть отмечено дроном, летящим тебе прямо в голову из твоего собственного сада. Как он там оказался, это совершенно другой вопрос. Оказывается, так можно при наличии определенных разведывательных возможностей и лояльных неприятелю людей и сил на твоей собственной территории. И вот это, да, только когда Дмитрий Медведев опять же начал снова выпендриваться по части ядерного шантажа, Трамп ему напомнил, что это может плохо кончиться.
Для Путина, я понимаю, что мы не можем залезть в его голову, но нередко приходится слышать, что его очень взволновала в свое время судьба и финал жизни Муаммара Каддафи. Сегодня, когда режимы дружественные или, по крайней мере, близкие Владимиру Путину падают один за другим, Башар Асад, в конце концов, в Сирии тоже был вынужден уехать и сейчас, видимо, находится где-то поблизости с Кремлем. То есть для него вот эта история на личном уровне, она болезненная, как вы думаете? И насколько для него важно, чтобы эти режимы сохранялись?
С одной стороны, болезненная, с другой стороны, она служит для него дополнительным подтверждением его внутренней правоты. То есть, безусловно, нужно укреплять тоталитаризм, а не расшатывать его, крепить единство элит, твердо защищая предателей, и наращивать военную мощь. Что если бы Иран уже создал на сегодняшний день ядерное оружие, а не тратил бы время на бессмысленные переговоры с Западом, то, собственно, ничего бы этого и не произошло. То есть Путин из всякого исторического события должен извлечь доказательства собственной правоты. Он так устроен. Он не признает своих ошибок. И вот его постоянный рефрен, что нас обижают, нас обманывают, это обратная сторона категорической неспособности признавать ошибки. Я не ошибаюсь. Просто меня все время обманывают, а если в чем я ошибаюсь, то в том, что слишком доверяю иногда людям. И прецедент Муаммара Каддафи был для Путина очень болезненным еще вот почему. Потому что Муаммар Каддафи был свергнут, изнасилован черенком от лопаты и убит. Как раз в тот момент, когда он начал предельно и максимально сближаться с Западом. Ливия отказался от своей ядерной программы еще давно. Муаммар Каддафи открыл ливийскую экономику для западных инвестиций. Начал дружить с европейскими лидерами, совершать туда визиты. Наконец, Муаммар Каддафи выплатил компенсации жертвам теракта в Локербе. Помните это крушение самолета? Теракт, который был связан с ливийскими властями, погибло, мне кажется, 283 человека, и семья каждого по прошествии многих лет получила от Ливии по 10 миллионов долларов, почти 3 миллиарда долларов Каддафи выплатил в качестве компенсации, что, впрочем, было для него не крупной суммой. Ливия очень много денег заработала на нефти. Но, тем не менее, сама готовность все это делать свидетельствовала о том, что Каддафи решил стать для Запада своим сукиным сыном. В этот момент его и схлопнули. И в этот момент радикально меняется подход Путина к такого типа ситуациям, что стать своим сукиным сыном для Запада все равно не удастся. И чем больше ты открываешься Западу, тем больше тебе Запад по этим открытым местам тебя ударит. Вот поэтому гибель Каддафи еще и привела Путина к окончательному решению, что мир с Западом – иллюзия и утопия. Нужно, так сказать, иметь сильную позицию, в том числе в смысле войны, и нужно закручивать гайки. Только это спасет. Никакая дружба, никакие взаимные договоренности с Западом не сработают. И, собственно, после этого прошло еще некоторое время. Но Путин вернулся в Кремль. Стало ясно, что доктрина Медведева, как прозападного российского президента, такого нео-Горбачева, совершенно не работает. Может привести только к развалу страны. Доказательством предметным и материальным, чему стала арабская весна и особенно судьба полковника Каддафи. Очень-очень трагическая. И дальше еще Путин предпринимает попытки заключить пакт с Западом определенный, но они обламываются о революцию достоинства в Киеве, которую Путин считает уже финальным доказательством того, что с Западом ни о чем нельзя договориться. И дальше следует аннексия Крыма, и начинается война, в условиях которой мы живем с тех пор.
То, что Владимир Путин сказал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме о том, что где ступает нога русского солдата, то и наша. Собственно, он это проговорил и озвучил. И много всего другого. Можно считать это такой программной речью? То есть Путин
нет,
это
проэкспансия? Путину нравятся такие словеса. Он иногда любит то, что он сам говорит. И тем более это фраза из Гитлера. Да? Куда ступает нога немецкого солдата, она немножко по-другому звучит в оригинале. Куда ступает нога немецкого солдата, там нет ноги никого другого солдата. Примерно так она звучит. Путин ее немножко модернизировал, но по смыслу и почти дословно это совпадает с гитлеровской сентенцией. Понимаете, идеология, в смысле, даже не идеология, а программа действий Путина, как внутренней, так и внешней, абсолютно ясны. Да? Это укрепление тоталитаризма с целью, сверхцель этого тоталитаризма, это обеспечение безопасности самого Путина, ну и страны, которая отождествлена с ним. Вспомним известную формулу «есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России», которая, в общем, верна, потому что если с Путиным что-то случится, если, как принято говорить по этому поводу, он пойдет на повышение, то Россия не будет прежней, она будет совершенно другой. Еще неизвестно какой, но точно не нынешней путинской. И поэтому там, где для безопасности нужна экспансия, там Путин будет следовать экспансионистским принципам. Там, где изоляция и, наоборот, отказ от каких-то внешних амбиций, там этих внешних амбиций не будет. Поэтому подход Путин пропуск запрограммирован. Потому что, ну, если он повышает безопасность, если Путин будет считать, что, например, там, захватить Латвию, это увеличивает его безопасность, тогда да. Он попытается это сделать. А если он будет считать, что он может ввязаться в затяжную войну с соперником, существенно ресурсно его превосходящим, то зачем? Ведь и воевать Украину он пошел, исходя из твердой уверенности, что все закончится за 2 недели. Если бы ему тогда сказали, что это продлится как Великое Отечественное, ну, наверное, он бы сильно почесал свой облысевший затылок. Точно так же, как Трамп не является ни миротворцем, ни войной. Главное для Трампа это быть великим, самым великим в мировой истории. Если для этого нужно начать войну, она начнет. Если прекратить, войну прекратит. В этом смысле те мага-изоляционисты, которые считали, что Трамп будет проводником их программы, разумеется, ошиблись. Он будет проводником своей личной программы. В этом смысле Путин точно такой же, хотя, разумеется, как личность он очень сильно отличается от Трампа.
Репрессии. Там есть логика развития? Потому что нередко можно попытаться найти аналогию со сталинским временем. Сначала был срок в 10 лет, потом 25 лет. Ужесточались репрессии. Мы видим сейчас, какие сроки назначает путинская репрессивная машина. И, в общем, там тоже уже по 20 лет дают и так далее. Тимуру Иванову, кстати, бывшему заместителю Шойгу, просят 14,5 лет. Тоже немало. Вот как развивается именно эта машина репрессивная, и можно ли провести эти аналогии, о которых я говорил, со сталинским периодом?
Можно, конечно, потому что по жесткости эта репрессивная машина уже превосходит все, что было в советской тоталитарной истории после Сталина. Уже, так сказать, как политический анекдот, при Брежневе больших сроков не давали сроков вообще, а больших уж точно. То есть это были единицы пострадавших. Можно было свободно рассказывать анекдоты про вождя, в современной путинской РФ это уже невозможно. Значит, в публичной сфере точно. Репрессии ужесточаются, они пока остаются точечными, а не массовыми, поскольку для массовых репрессий нет ни инфраструктуры, ни социальной базы. Во многом сталинские репрессии были массовыми, потому что они приводили, опять же, к ротации кадров на самых разных этажах власти. Что для карьерных лифтов многих людей было очень важно съесть и подсидеть кого-нибудь вышестоящего, в том числе путем доноса. Естественно, никто никогда не догадывался, что следующим будешь ты. Самые умные путинисты, кстати, об этом догадываются. Вот, например, на недавнем Петербургском международном экономическом форуме в этом духе выступил Владимир Рудольфович Соловьев, известнейший кремлевский телепропагандист, который сначала распространялся на тему, что не надо сажать бизнесменов, и нужно, в принципе, законодательно запретить избрание меры пресечения в виде ареста по экономическим статьям. Здесь я бы возразил господину Соловьеву, что если кого-то надо арестовать, то статью ему подберут. Был бы человек, а статья найдется. Отменят арест по экономическим статьям, значит, будут арестовывать не по экономическим. Будут подбрасывать наркотики или просто обвинять, опять же, в каких-нибудь словах, дискредитирующих вооруженные силы, что-нибудь такое найдется. Здесь с помощью Уголовного кодекса при тоталитаризме это не регулируется. А в конце своего вступительного слова на форуме Соловьев сказал, что следующими придут за нами. Это он типа шутил. Но в этой шутке очень значительная доля правды. Потому что при тоталитаризме так и бывает. Никто не уцелеть не может никто. Он при репрессии превращается только со смертью вождя. Что, собственно, и случилось в Сталинском Советском Союзе, так будет и в путинской РФ. А гигантские сроки должны просто производить устрашающее впечатление на тех, кто еще не сел. Точно так же, как вот у Александра Григорьевича Лукашенко это делается за счет драконовских совершенно условий содержания в пенитенциарной системе. Вот, бойтесь вообще хотя бы надеетесь оказаться, то в путинской РФ драконские условия, само собой, хотя на этом внимание не акцентируется, но еще и гигантские сроки, чтобы все понимали, что если ты совершаешь что-то неприемлемое с точки зрения Кремля, то остаток жизни ты проведешь в тюрьме.
Лукашенко отпустил ряд политзаключенных, включая Сергея Тихановского. Его называли таким белорусским Навальным, то есть принципиальный оппонент, которого, ну, в общем, мало кто считал, что Лукашенко при жизни его выпустит. Что происходит с Лукашенко, и нет ли в этом симптома, указывающего на то, что он пытается как-то отстраниться от Владимира Путина и заручиться поддержкой Запада?
Лукашенко всю жизнь пытался сидеть на нескольких стульях, разумеется. И в этом смысле ничего не изменится. Он не может быть заложником одного лишь Путина. Скажем, его зависимость от Кремля резко выросла в 2020 году после раздавленной им революции. Но я хочу напомнить, что незадолго до революции Лукашенко пытался бортануть Кремль вообще и заключить пакт с Западом через задержание вагнеровцев в санатории Белорусочка. Помните эту историю? Вагнеровцев, которые потом выяснилось, что в этом определенную роль играли спецслужбы Украины, и эти вагнеровцы должны были оказаться в Украине и там сесть. Была такая мощная спецоперация с тем, что вот вагнеровцы должны были лететь самолетом Turkish Airlines, самолет посадили бы в Киеве принудительно там и так далее. Эту операцию в конечном счете отменил руководитель офиса президента Украины Ермак, посчитав, что она слишком рискованная, и что Украине никто не простит эту принудительную посадку самолета. Но Лукашенко пытался этим воспользоваться, когда вагнеровцев задержали у него в Беларуси, он готов был выдать их куда-нибудь в Европу в обмен на полную легитимацию и легализацию его специфических президентских выборов и его самого. Но Запад этого не пошел на эту договоренность, и тогда Лукашенко развернулся на 180 градусов. Вагнеровцев он вернул Путину и вообще Путину присягнул. Но на протяжении всей своей политической карьеры он всегда пытался идти извилисто и продолжать так делать и сейчас. Ну, сейчас перед этим он съездил в Китай, чтобы убедиться в том, что он находится непосредственно под крышей Китая и может жаловаться, если что, на Москву в Пекин. Это, безусловно, был важнейший элемент и контекст, и подтекст этого визита. А сейчас он, наверное, хочет сыграть какую-то роль в прекращении войны в Украине. Не случайно к нему прибыл генерал Кит Келлок, и освобождение политзаключенных было важным шагом Лукашенко навстречу Белому дому и Трампу, но не главным элементом содержания этого визита. Еще дело в том, что в последние недели нарастают слухи, что в Беларуси концентрируются российские войска, и именно с территории Беларуси может быть очередной поход этих войск на Киев, или, план Б, на Западную Украину, куда-то в направлении Волыни, с тем, чтобы ликвидировать инфраструктуру поставок западных вооружений. Эти вот утечки происходили все последнее время. Я думаю, что они катализировали визит. Потому что как минимум США хотят убедиться, что этого вторжения с территории Беларуси не будет. Но визит-то еще сам был под вторую годовщину мятежа Пригожина. И Лукашенко пытался всем напомнить, что это он погасил мятеж. Он спас Путина. А значит, он как посредник-миротворец действительно эффективен. И не надо его недооценивать. Никто с этим бы не справился. Тогда Путин говорил, Лукашенко были опубликованы, даже аудиофайлы, да, если я ничего не путаю их разговоры, что Путин не может договориться с Пригожиным, потому что Пригожин не берет трубку. С Путиным говорить не хочет. А с Лукашенко Пригожин стал говорить, и на этом все и закончилось. А действительно, ведь Путина спас, и Путин должен отдавать себе в этом отчет. Он в этом смысле мыслит вполне реалистично. А так что вот, я думаю, Лукашенко хочет воспользоваться ситуацией и стать еще и посредником-миротворцем по образцу двухлетней давности с тем, чтобы выйти из тотальной изоляции и снова стать хорошим, а не таким бесконечно плохим, каким он оказался после разгромленной революции 2020 года.
Роль Екатерины Тихоновой все чаще приходится слышать, и мы с вами обсуждали дочь Владимира Путина, которая, судя по всему, демонстрирует политические амбиции, которая, судя по всему, уже достаточно серьезное влияние обрела внутри вертикали. Насколько это серьезный игрок, и есть ли у нее шанс, скажем так, в российской политике?
Ну, я пока не вижу никакого подтверждения политическим амбициям Екатерины Тихоновой, кроме рассуждений политологов о том, что она может быть преемником Путина. Еще раз вернусь к нехитрой мысли, что Путин не стратег, а тактик по типу мышления, и ему не нужно думать сегодня о преемнике вовсе. Этот сюжет ближе к 2036 году. Если Путин в очередной раз не найдет какую-то схему, как остаться у власти лично, а думаю, что он ее найдет. Другое дело, что президентский пост он может действительно уступить, заняв какую-то другую нишу в политике, фактически гарантирующему сохранение полного объема властных полномочий и самый главный контроль над силовой вертикалью, что есть с точки зрения Путина критерий власти. Власть – это что? Власть – это силовики, человек с ружьем, человек в фуражке. Вот если ты контролируешь силовиков, Все остальное пусть контролирует формально кто-нибудь другой. Все равно власть де-факто сохраняется у тебя. Вот какую-то такую комбинацию Путин может придумать к 2036 году. И это значит, в любом случае, какого-то одного преемника, равного по полномочиям и роли, в том числе исторической, Путина, не будет. Будет коллегиальный преемник, как после смерти Сталина, и, может быть, дочери Путина и войдут в состав этого коллегиального преемника. Пока что Екатерина Тихонова, как и Мария Воронцова, прогрессируют на Ниве науки и скорее будут делать карьеру здесь. И занимаются они ключевым национальным проектом – это здоровье и долголетие отца родного. Это серьезная очень вещь, но я бы не вычленял ее как отдельную какую-то политическую функцию. Потому что по-прежнему полномочия в окружении Путина между ключевыми кланами его соратников. Это Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, Сергей и олигархи 90-х годов, там, от Абрамовича и Фридмана до Дерипаски и Олег Первого. Поэтому вот эта конструкция власти, она и сохраняется, я бы не сказал, что дочери внесли в нее какие-то качественно новые краски. Возможно, благодаря Екатерине Тихоновой приблизился к Путину Кирилл Дмитриев, который рассматривается тоже как один из элементов этого коллективного преемника. Я бы не сказал, что это кардинально изменило модель и структуру путинской власти.
Война продолжится долго, вот ту, которую Владимир Путин ведет в Украине. То есть ли там варианты выхода, скажем так, чтобы притормозить этот процесс?
Позиция Путина на сегодняшний день вполне ясна и недвусмысленна. Точка перегиба, за которой можно говорить о прекращении огня, не войны еще как таковой, а перемирии, это уход Владимира Зеленского. Смена власти в Киеве и, так сказать, с временно исполняющим обязанности президента, каковым будет спикер Верховной Рады, поскольку по версии Путина она легитимна, а Зеленский типа нет. Да, он будет что-нибудь подписывать, например, перемирие. Может ли Путин смягчить свою позицию под внешним давлением? Да, но не санкционным. В этом смысле Трамп прав, что вот этот драконовский законопроект Линдси Грэма и Блюменталя сам по себе не произведет на Путина убийственного впечатления. На Путина производит убийственное впечатление только прямые предметные угрозы в сфере безопасности. Если он почувствует на своей шкуре, что дрон откуда-нибудь летит, как это было 1 и 14 июня, правда, летело 1 и 13 июня, летело тогда не в него. А почему бы и не в него? Вот тогда и смягчение его позиции возможно.
Ну, не преодолена ли некая такая красная линия в отношении Владимира Путина? Опять же, пример Ирана. США вступили в войну, краткосрочно ударили по одному из самых защищенных объектов ядерному, Фордо, и ничего не случилось. То есть никакого фундаментального ответа от Ирана не последовало. И в общем, а почему бы не реализовать что-то такое в отношении Российской Федерации, даже на символическом уровне, то есть показать силу, что США это могут. Вот. Или все-таки там остаются еще какие-то предохранители красной линии, которые...
Нет, появляется ядерное оружие. Поэтому тут показывать силу смысла нет. Нужно ее показывать очень предметно. Но бить здесь... Пусть не путинское. Тем более, еще раз говорю, что сегодняшняя годовщина мятежа Пригожина показывает, как на самом деле хрупок этот режим. И не случайно Лукашенко здесь всплывает, поскольку он, безусловно, одна из ключевых фигур того мятежа, видевшая путинский позор и утиравшая Путину сопли в ходе этого позора. Поэтому, как бы зависим ни был Александр Григорьевич от Кремля, он тоже еще не так, как мы могли бы о нем подумать в последние годы.
А роль Кадырова, она снижается сейчас? О нем почти ничего не слышно.
Она снижается в связи с его состоянием здоровья. То есть, естественно, стоит он жив или мертв. Разумеется, поскольку у него рак надпочечников с метастазами. И что с ним происходит, на самом деле, не ясно. Я не сомневаюсь, что даже он предстанет перед Аллахом, то есть пойдет на повышение, как это эвфемистически называется, еще с помощью дипфейков, может быть, поддерживать иллюзию его пребывания на этой земле. Ну, конечно, это серьезная утрата для Путина, поскольку это тем самым очень серьезный кирпич вынимается из всей конструкции путинской стабильности и безопасности.
Что будет дальше, как вы считаете? Вот как могут развиваться события, какие сценарии, вот если смотреть из сегодняшнего дня, хотя бы в краткосрочной перспективе?
Сценарий, куда идет объективно обидика истории, точнее ее субъект. Она ведет нас к торжеству искусственного интеллекта, извините, что я начинаю не с войны, который для чего существует. Вот Папа Римский Лев XIV здесь несколько заблуждается. Он в очередной раз критиковал искусственный интеллект, но выступает на самом деле с таких классических позиций эпохи просвещения, то есть известного синдрома Франкенштейна. Что такое синдром Франкенштейна? Дело в том, что это отсылка, естественно, к Виктору Франкенштейну, герою культового произведения Мэри Шелли «Франкенштейн и современный Прометей», да, гениальном враче, который создает монстра и потом начинается жертва этого монстра. И дальше в мировой культуре этот сюжет воспроизводится перманентно. Да? То мы боимся роботов, то инопланетян, которые нас уничтожат, то обезьян, которые захватят власть на Земле, планета обезьян и так далее, и так далее. И вот сейчас в этой роли монстра Франкенштейна, роботы и обезьяны, искусственный интеллект. Откуда берется синдром Франкенштейна вообще? Он берется из глубин человеческого бессознательного, потому что в эпоху просвещения человечество решило отказаться от Бога, от гипотезы Бога, как говорил Лаплас. То есть оно свергло своего отца-создателя. И в этот момент возник дикий бессознательный ужас. А вдруг сам человек может создать кого-нибудь, то тоже свергнет его как отца-создателя, подобно тому, как человек сверг Бога. И поэтому пока не произойдет возвращение к идее Бога, то есть пока эпоха возвращения не сменит в полном объеме эпоху просвещения, будет действовать этот синдром Франкенштейна и дикий ужас. Потом он пройдет. И станет ясно окончательно, что искусственный интеллект дан человечеству для двух вещей. Первое, он избавляет человечество от бремени обязательного технического труда, освобождая творческие энергии человека. А во-вторых, он укрощает интеллектуальную гордыню человечества, давая понять, что человек не самый главный разум во Вселенной. И если, опять же, не вернуться к идее Бога, то будет гораздо сложнее даже на психологическом уровне. Помимо искусственного интеллекта, что будут? Соглашения Авраама, то есть примирение основных авраамических религий. Это и есть залог прекращения целого ряда войн и пары военных конфликтов в современном мире. Будет милитаризация Европы, которая будет готовиться к войне с Россией. Причем от поведения Путина здесь зависеть уже ничего не будет. Ясно, что Европа постановила для себя, что она прекращает долгий период мирного своего существования, когда считала, что в Европе войны быть в принципе не может, и переходит на военные рельсы, что сейчас содержит в себе много и плюсов, и минусов. К минусам я, естественно, отношу сокращение социальных расходов и умаление европейского социального государства, что является трейдмарк Европы, конечно, Евросоюза в очень значительной степени, и, наверное, уточнение, дополнительные проблемы со свободой слова, потому что там будет ограничиваться кроме того, что в предвоенное время надо не болтать. А к плюсам я отношу то, что, во-первых, Европе придется войти в полном объеме в технологическую революцию, то есть принятие искусственного интеллекта и все, что и децентрализованные структуры, включая криптовалюты, значит, ослабить это совершенно неэффективное нынешнее европейское гиперрегулирование. Но придется в порядке сокращения расходов, высвобождения ресурсов. Сейчас сколько? Европа должна утроить фактически свой военный бюджет к 2035 году. Сейчас совокупно где-то 326 миллиардов. Заметьте, что этот бюджет и так вырос в полтора раза с 2021 года. За время войны в Украине он вырос с 216, я могу ошибаться в очень незначительной мере, но качественно так. Было 216 миллиардов совокупные военные расходы Европы, стали 218, что такое, стали 326. Уже в полтора раза, а должны достичь за 10 лет триллиона евро. Да, это требует, естественно, высвобождения больших ресурсов, и будут сокращены расходы на стимулирующую нелегальную миграцию. Это очень хорошо. Но главное, Европа, наконец, снова обретет свою идентичность, в основании которой христианство, потому что без выявления и защиты идентичности никакая подготовка к войне невозможна. Ну а там, если до 2035 года войны не случится, то, видимо, и не случится уже и вовсе. Но это очень в значительной степени зависит, вот как умиротворение Ближнего Востока от смены власти в Иране, так умиротворение Европы от смены власти в России, поскольку она есть и остается главным источником угрозы.
Спасибо вам. Станислав Белковский был с нами на прямой связи.
До следующей встречи. Большое спасибо, всем привет и до скорой встречи.
Всего доброго.